В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. У Сенцова в колонии на Ямале ухудшилось состояние здоровья. В Крыму наказывают за украинскую символику. И на полуострове возросло количество больных анорексией. Сейчас подробнее. Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем, усилились боли в спине, и он сильно похудел. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Громадская.
Значит, посмотрели его, у него обострился ревматизм за 2,5 месяца пересылки. Потому что он везде там в холоде в основном находился. Холодные камеры, холодные автозаки, поезд вроде как не особо отапливаемый, в который он ехал. И, соответственно, ревматизм у него обострился. Ему там прописали вот мазь там согревающую, плюс у него что-то с сердцем начало происходить. Он начал чувствовать сердце, это есть такое заболевание, то ли тахикардия, или как это по-другому называется. И врач запросил, чтобы ему назначить лечение. Его карточки.
По словам Динзы, на сегодняшний день Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его там не притесняют и не применяют пыток. Олег Сенцов вместе с Александром Кульченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Все настроенные против России крымчане рискуют оказаться под российским следствием не только когда вывешивают украинский флаг, как украинский активист Владимир Балух, а просто высказывая свои убеждения, рассказал в эфире радио «Крым Реалии» эксперт крымской правозащитной группы Владимир Чикрыгин. На сегодня назначено очередное заседание подконтрольного Кремлю Раздольнинского суда Крыма по делу украинца Балуха. Ранее в октябре это дело отправили на повторное рассмотрение. Фермер из крымского поселка Серебрянка в 2014 году установил на крыше своего дома украинский флаг, а потом повесил табличку с надписью «Улица Героев и Небесной Сотни». В декабре 2016-го сотрудники ФСБ России провели обыск в доме бывшей жены украинца, где якобы обнаружили боеприпасы. Украинские правозащитники считают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. США продолжают работу над возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл.
Санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за ту агресію. Ми стоїмо на тій позиції, що санкції є, власне, прямим наслідком, результатом російської агресії. Санкції можуть змінюватися лише тоді, коли Росія змінить ту поведінку, яка, власне, призвела до запровадження санкцій.
Мітчелл знаходиться з офіційним візитом в Києві. Він назвав продуктивною зустрічю з президентом України Петром Порошенко і відмітив, що обговорювалася ситуація на Донбасі, виконання Мінських соглашень, ход реформ в Україні. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Том Кент и директор американской сети навещания «Голос Америки» Аманда Беннет прокомментировали принятие Госдумы России в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах, пишет «Голос Америки». Согласно законопроекту, иностранные СМИ могут получить в России статус иностранных агентов. Решение об этом приняла Госдума накануне. Министерство юстиции России направило российской редакции «Радио Свобода» и телеканалу «В настоящее время» предупреждение о возможных ограничениях в работе. Корреспонденты «Радио Свобода» провели опрос граждан на улицах Москвы об их отношении к СМИ, которых признают иностранными агентами.
Абсолютно так, как раньше.
Никак, я просто периодически смотрю новости, а так как бы СМИ особо не касаюсь. Ну, то есть я узнаю о чем-то из ленты новостей, о каких-то главных событиях, а так прям не углубляюсь, поэтому я очень далека от всего того, о чем вы говорите.
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, если ему будет присвоен этот ярлык, то есть будет граждане относиться к нему как-то уже предвзято.
Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта «Радио Свобода Крым Реалии», где говорилось, что работа издания может быть подвергнута ограничениям. В аннексированном Крыму врачи отметили увеличение за последние 5 лет числа пациентов, больных анорексией. Об этом сообщила врач-психиатр клинической психиатрической больницы номер 5 Анна Александрова, пишет «Новости Крыма». Из 50 пациентов в месяц у нас 2-3 девушки являются больными анорексией, цитирует издание Александрову. Сегодня в Крыму днем до плюс 12 градусов, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В аннексированном Крыму 25 октября читались об уменьшении уровня безработицы. По данным российских чиновников, она меньше теперь, чем 0,5%. Правда ли, что безработица в Крыму уменьшается? Почему расходятся данные российских и крымских чиновников? Чем помогают крымчанам российские центры занятости? И удастся ли России улучшить жизнь крымских безработных? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Работу! Работу! Работу!
Подконтрольное России Министерство статистики Крыма заявляет, уровень безработицы на полуострове стремительно падает. Сергей Бродовский, директор Российского центра занятости населения в Крыму, подтверждает эту информацию.
На сегодня в Республике Крым уровень зарегистрированной безработицы – это отношение экономически активного населения к тем гражданам, которые зарегистрированы в качестве безработных, 0,4%.
Говоря о положительной тенденции, российский Крымстат опирается на собственную статистику. В 2015 году зафиксировали чуть больше 1% нетрудоустройства. В 16-м цифра снизилась до 0,7%. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, данные 2017 года противоречат общепринятому в экономике понятию природной безработицы.
Этими цифрами очень хорошо жонглируют, потому что 0,4%, к сожалению, не смогла добиться ни одна развитая страна в мире. Тем более, когда мы говорим, что в одном регионе России, например, безработица 5%, а в оккупированном Крыму всего 0,4%. Высокая безработица – это когда в стране 6, 7 и более уже процентов людей, которые ищут работу.
Данные российского Крымстата по общему уровню безработицы и данным центров занятости отличаются больше, чем в 10 раз. Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», объясняет, вероятно, у безработных должны быть свои причины не становиться на учет в центры трудоустройства.
Многие люди просто не доезжают до центра занятости или считают для себя более простым выходом найти какую-то работу нелегальную.
Бродовский, в свою очередь, настаивает, что показатель безработицы самый низкий за всю историю Крыма.
Я еще раз подчеркну, совсем не обязательно проходить регистрацию в службе занятости. Ты пришел в службу занятости, получил возможность, получил информацию о вакансиях, созвонился с работодателем и трудоустроился.
По отчету Укрстата за 2013 год уровень безработицы в Крыму составлял 5,6%. На тот период цифра была ниже среднего общеукраинского показателя.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Данные по аннексированному Крыму и Севастополю несколько отличаются. Чтобы понять, насколько ситуация в Севастополе разнится с общей крымской, мы поговорили с журналистом из этого города Андреем Васильевым. Мы задали ему вопрос, почему в Севастополе безработица в общих тенденциях имеет другие показатели.
Ситуация в этом отношении получше, потому что Севастополь – это регион более компактный, и в рамках российского законодательства он имеет статус отдельного субъекта федерации. Значительное количество мест, которые сегодня здесь есть, либо создаются, они связаны так или иначе с бюджетным финансированием. Во-первых, мы видим такие тенденции на рынке труда о том, что очень увеличилось с 2014 года количество разного рода государственных служащих, чиновников разного ранга, которые живут за счет бюджета. во-вторых, в связи с санкциями, в связи с общим падением экономики городской, очень много мест в коммерческом секторе было ликвидировано. Но вот последние год-два, особенно мы видим 2017-2016 годы, создаются временные либо постоянные рабочие места, связанные с бюджетным финансированием.
Мы уточнили, как именно в таком случае рассчитывается статистика безработных в городе.
Мы видим официальную статистику, которая нам сегодня декларируется официальными российскими структурами центром занятости, когда, согласно которой безработица у нас в Севастополе составляет 0,2% и является очень низкой. Но это, опять же, одна из таких небольших уловок, которая практикуется не только в России, а практикуется на всем постсоветском пространстве, когда делаются попытки считать безработных исключительно исходя из количества тех граждан, которые обратились в центр занятости и не были центром занятости трудоустроено. Если мы попробуем определить уровень безработицы согласно методике МОД, Международной организации труда, то здесь цифра будет немножко другая, и эта цифра по итогам первого полугодия, вот буквально недавно был опубликован отчет, по итогам первого полугодия составляет 7,9 тысяч человек, или около 4%.
Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Севастополе на этот момент?
Если мы внимательно посмотрим на ценовую составляющую, на рынок труда, который они формируют, мы увидим, что этот рынок труда очень архаичный. То есть это порядка 2/3 вакансий, это рабочие специальности, и причем, как правило, рабочие специальности низкой квалификации. То есть это разнообразные дворники, грузчики, чернорабочие на строительстве дорог, детских площадок и так далее. Основная проблема сегодня, это не столько безработица, сколько крайне низкие по сравнению с ценами предлагаемые Севастопольцам зарплатам.
Это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Вы слушаете радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Оксана Викарчук, рекрутер из Евпатории, которая теперь занимается трудоустройством переселенцев из Крыма в Украине. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут мы попытаемся определить, действительно ли в нынешнем Крыму под российским управлением такая фантастически низкая безработица, как пытаются представить российские власти. Как это вот по вашим личным ощущениям? Безработица до 2013 года. Это было такое вот спорадическое явление для Крыма? Или все-таки многие крымчане искали работу?
На самом деле, тут я соглашусь со всеми экспертами предварительно, что вам говорю свое мнение. Безработица на самом деле, она существует в Крыму, она никуда не делась. Слишком большой процент тех людей, которые просто не регистрируются в центрах занятости, они ищут где-то работу на стороне или совсем уезжают на материковую Украину, либо в Краснодарский край. Людям просто нет смысла регистрироваться.
И в этом смысле, вот опять же, исходя из вашего личного опыта, те крымчане, которые все-таки собрались с силами, с духом и отправились на материковую Украину трудоустраиваться, какого рода специальности чаще всего они ищут, какого рода квалификацию они предлагают? В общем, кто не может себя найти в нынешнем Крыму, но может на материковой Украине?
В Крыму, да, правда, больше нужны рабочие специальности. А на материковой Украине те же там, допустим, студенты, которые переехали получать образование в Украине, достойное образование, то это больше люди с высшим образованием. Они могут себя найти в Украине. Сейчас Украина предоставляет много возможностей обучения в Польше, там и в других государствах. Поэтому для студентов, либо для среднего, людей среднего возраста, то есть вероятность найти работу по своей специальности. В Крыму это только рабочие очень малая вероятность, что ты найдешь себе работу по образованию.
Мы неоднократно говорили о том, сколько места занимает туризм и околотуристические специальности в экономике, в структуре экономики Крыма. Вот из того вашего евпаторийского опыта, безусловно, курортного города, большинство тех, кто искал работу, они искали ее в туристической сфере или вне туристической сферы?
Ну, в туристической, конечно, Крым всегда был направлен на работу в туризм, либо на аграрный сектор. А те, кто обучались, я в принципе, в том числе в на работу в туриндустрии, да, в курортной сфере обучалась, то мы всегда были нацелены на работу в санаторном секторе, в гостиничном бизнесе, в экскурсионной какой-то сфере. Вот. Мы целенаправленно учились именно на эти специальности, они были узкоспециализированы. Сейчас же применения этому нет совершенно.
У нас тут, прошу прощения, Оксана, у нас тут есть слушатель из Крыма, давайте послушаем его. Говорите вы в эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Скажу по поводу работы. Если так много работы, безработицы нету, почему такая молодежь нищая ходит? Полураздетые и все прочее. Нету работы конкретной. Это все вранье. Во-первых, санатории не работают. Ничего профессионального. Ни предприятия, ничего. Во-первых, нищенская зарплата. Если рабочий получит где-то 15 тысяч, это очень счастливый. Где-то устроится все. Нету работы, все вранье. Это о них идет отчетность для императора.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за такую достаточно интересную метафору. Возвращаемся к разговору с Оксаной. Вот слушатель подтверждает ваше мнение о том, что в нынешнем Крыму работы вообще в туристической сфере практически нет.
Да, это совершенно правильно, совершенно точно, потому что многие, те же студенты, те же люди с образованием, они работали в экскурсионной сфере. Очень много было открыто объектов, которых там необходимо было администрировать, да, там водить группы по Крыму и так далее. Многие этим зарабатывали, подрабатывали и таким образом наращивали свою квалификацию. Сейчас это совершенно ненужная специальность, я бы сказала, в Крыму.
Последний к вам вопрос. Можете ли вы примерно, хотя бы там на глаз, оценить уровень, скажем так, трудовой миграции между материком и полуостровом в перспективе последнего года или последних лучше нескольких лет? Стали ли чаще выезжать, стали ли меньше выезжать, остался ли поток без изменений?
Конечно же, стали чаще выезжать. Ко мне, например, обращаются люди, в принципе, и работая в Польше, занимаюсь, потому что пошел запрос от людей, в том числе из Крыма, на то, чтобы они оформляют загранпаспорта, оформляют рабочие визы и уезжают и в Украину, и уезжают потом в другие страны, Польша, Италия и так далее. Сейчас есть грантовые программы. Вот. Он намного увеличился этот объем. Я бы сказала, процентов на 40 точно.
За последние несколько лет. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за вашу экспертную оценку. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Оксана Викарчук, рекрутер из Евпатории, которая сегодня занимается трудоустройством переселенцев из Крыма в Украину. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, если вы что-то упустили, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы вернемся через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи слушатели из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, я хочу поговорить. Вы знаете, что, конечно, безработица есть. Но не сказать, что сильно есть, но есть. Как сказать, так очень много на дому работы. Кто теплицами занимается, кто еще что-нибудь. Это правда. Но здесь вот у вас слушатель, есть один такой язвитель, он постоянно выступает, постоянно критикует эту власть. Может, оно немного, он же, конечно, никогда не прав. Уже вот выезжаешь на дорогу, посмотришь, что туда в Крыму. У нас столько машин дорогих, что, кажется, все миллионеры. Буквально все. Уже не проехать нет ни запорожца, ни москвича. Одни дорогущие машины. Вот скрытая безработица, а людей богатых очень много.
А вот у вас, простите за личный вопрос, есть такая дорогая машина? Или все-таки там запорожец или москвич, чтобы мы понимали, насколько часто встречаются эти машины?
Да нет, вот я живу на нашей улице, нет. Не сказать, что у всех дорогие, но у каждого по 2-3 машины стоит. У каждого. Вот я в поселке просто сейчас стою. У меня нет, я инвалид. Но у моей дочки есть, у сына есть машина. А у меня, я инвалид, поэтому я не езжу. У меня пару не такие ноги отказывают.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за вашу оценку уровня благосостояния крымчан. Но мы все-таки возвращаемся в студию для разговора с Олегом Соколовым, секретарем Федерации независимых профсоюзов России. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут Крымстат сообщает о том, что удалось на полуострове достичь некоторого рода рекордных показателей по безработице. Меньше 0,5% собственно в Крыму, а в Севастополе вообще 0,2%. Западные экономисты там разводят руками и говорят, что такого в принципе быть не может. Вот по вашему мнению, эта цифра это какая-то такая дикая манипуляция или действительно в Крыму все, кто хотел работать, работают?
Ну, я думаю, что далеко не все, конечно, работают, тех, кто хотел. И, наверное, все-таки главная причина даже тех, кто работает, не всегда устраивает заработная плата. Но эта ситуация, я думаю, типична не только для Крыма, но, наверное, для большинства постсоветских стран. Да и не только постсоветских. Зарплата мало кого устраивает. Но речь идет о регистрируемой безработице. То есть те цифры, которые вы процитировали, это уровень регистрируемой безработицы, то есть те граждане, которые пришли в Государственную службу занятости и зарегистрировались в ней. Они действительно соответствуют тому, что вы озвучили, действительно 0,2% от всей рабочей силы, значит, это уровень регистрируемой безработицы в городе Севастополе. В Республике Крым она повыше, это 0,4%. Но эти показатели, они достаточно низкие, действительно достаточно низкие, то есть это где-то сопоставимо с уровнем безработицы в той же Москве или в Петербурге, где она исторически, в общем, достаточно низкая.
А вот если мы не будем обращать внимание на зарегистрированную безработицу по отчетности, к которой мы всегда можем обратиться на официальных сайтах, и попробуем посмотреть на вопрос пошире и оценить общий уровень безработицы в современной России, вот по вашему представлению, стало ли безработных больше, меньше, почему и в каких регионах России больше всего трудоустроенных, в каких меньше всего трудоустроенных, чтобы мы могли сравнивать?
Ну, вы знаете, вообще уровень безработицы в России, он достаточно низкий. И за последние годы снижается. Был рост в кризисные годы 9-10, это и регистрируемая безработица, и уровень безработицы. Та, которая определяется по методологии Международной организации труда, то есть путем опроса граждан. Здесь не обязательно приходить в службу занятости, просто тебя опрашивают, если ты считаешь, что у тебя нет работы, и ты ищешь работу и готов к ней приступить в течение недели, то ты признаешься вот по методологии Международной организации труда безработным. Уровень безработицы в Российской Федерации сейчас составляет 5% от численности экономически активного населения. Этот уровень достаточно низкий. Но он, в принципе, вообще достаточно низкий в России был практически все нулевые годы. Значит, он повышался где-то до 7% в период 9-10 года, когда был экономический кризис. Он рос где-то в 2014 году, был небольшой рост, хотя не достиг кризисного уровня. Последние два года он действительно снижается, уровень безработицы. Но главная причина вообще в этом, по оценке очень многих экспертов, в том, что все-таки уровень оплаты труда не очень высокий. И в этом смысле, как бы, значит, как правило, не увольняют граждан, не сокращают их. То есть есть другие механизмы экономии работодателей на работниках. Увольнять дороже, чем, скажем, например, может быть, не платить высокую зарплату.
А вот...
Если говорить о...
Да. Не, продолжайте, пожалуйста.
Ага. Если говорить о ситуации в Республике Крым и в городе Севастополь, то, вы знаете, значит, здесь она, значит, действительно тоже примерно совпадает с общероссийской ситуацией. Причем в Севастополе она несколько лучше. Уровень безработицы составляет по методологии МОД 4,5%. В Республике Крым она несколько хуже, чем в целом по Российской Федерации. Она составляет 5,4% от всего экономически активного населения.
А вот теперь у меня к вам такой вопрос с небольшой подковыркой. Вот мы когда говорим о там, трудоустроенном, трудоспособном населении в Российской Федерации, о том, что там уровень безработицы относительно невысок, мы имеем в виду только граждан Российской Федерации? Или все-таки, скажем так, определенное число, большее или меньшее, тех граждан иностранных государств, из Украины в том числе, но главным образом из Средней Азии, которые приезжают в Российскую Федерацию на заработки. Вот эта вот трудовая миграция из стран бывшего Советского Союза, она сильно искажает ситуацию в России в целом?
Ну, безусловно, влияет на ситуацию в целом, это даже не стоит оспаривать. Но, конечно, уровень безработицы определяется во всем мире, в любой стране, только среди граждан своей страны. Это методология вообще общепринятая статистического исследования. Объем мигрантов, он вообще-то он сокращается в последние годы, вот по официальным данным Евростата и данным Министерства внутренних дел, количество мигрантов сокращается. Но отчасти это связано с тем, что действует договор о евразийском экономическом пространстве. И в данном случае граждане Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Армении, они вообще не считаются трудовыми. То есть они считаются трудовыми мигрантами, но они не учитываются как трудовые мигранты, потому что они имеют право работать на общих основаниях с гражданами России. И не получает никаких разрешительных документов для работы.
Вы уже несколько раз говорили о том, что уровень зарплат вообще везде не так высок, как бы хотелось, и в том числе это одна из причин сохранения такого уровня занятости. Можете ли вы оценить, во-первых, там, средний и медианный уровень зарплаты в нынешней Российской Федерации и в перспективе там, последних 3 лет оценить его колебания в большую или в меньшую степень?
Ну, вы знаете, значит, где-то средняя зарплата, если в целом по Российской Федерации, 38 тысяч рублей составляет, ну, это порядка, наверное, 520 евро. Это средняя заработная плата. Заработная плата в Крыму и в городе Севастополе, она ниже, чем средняя по Российской Федерации. Ну, она где-то на уровне близкой к заработной плате в Южном федеральном округе. То есть вообще в южных регионах зарплаты ниже, чем в центральной, даже не в центральной, скорее вот в северной России. Понятно, что средний складывается из разных чисел. Ну, и средняя зарплата в Крыму 25 тысяч рублей, в Севастополе чуть повыше 26 тысяч рублей. Просто мне трудно перевести сразу в евро. Конечно, эта заработная плата, это средняя, медианная, она ниже. Медианный по России составляет где-то порядка 26 тысяч рублей. По Крыму, Севастополю медианная зарплата, то есть ту зарплату, которую получает, можно сказать, половина населения, большинство населения, работников, составляет порядка 20 тысяч рублей.
Продолжите, пожалуйста, именно с упором на колебания в последние там 5-3 года, чтобы...
Что касается колебаний, значит, произошло после девальвации рубля, которая была в 2014 году, в 2015 году, конечно, заработная плата существенно снизилась. Ну, как существенно? Где-то порядка, по официальным данным, на 10%. 2016-2017 год восстановился рост заработной платы, хотя, конечно, он не столь большой, как хотелось бы, конечно, работникам большинству. И пока заработная плата не достигла уровня 2013 года, она не достигла уровня реальной заработной платы. И в среднем по России, ну, по Крыму и по Севастополю мне трудно оценивать, у меня просто нет этих данных.
Что ж, понятно. В любом случае, огромное вам спасибо. Вы привели достаточно много информации для наших слушателей, в том числе новой, чтобы они могли сравнить и оценить свое положение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России. И мы сегодня говорили о том, насколько велик истинный уровень безработицы в Крыму и Севастополе. Это радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся. We'll be right back.
эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая. Главное к этому часу. Защита намерена просить суд смягчить меру пресечения Балуху. Аксенов предложил уволить глав муниципальных предприятий Симферополя. И Собчак пойдет на выборы президента как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сейчас подробнее. На сегодняшнем заседании Раздольнинского районного суда аннексированного Крыма по делу украинца Владимира Балуха защита будет просить изменить ему меру пресечения из-за пошатнувшегося здоровья. Об этом в комментарии «Крымреали» рассказала адвокат Балуха Ольга Динза. Суд назначен на 9 часов по местному времени, 8 по киевскому. 10 ноября во время судебного процесса ему стало плохо. Балуху, обвиненному ФСБ в хранении боеприпасов, вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Тем не менее, врачи заявили, что он может находиться в изоляторе. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выездных приемов граждан в Симферополе предложил уволить глав муниципальных унитарных предприятий. Об этом передает пресс-служба российского главы Крыма. Проблема номер один, как и в других регионах Крыма, качество работы, тарифная политика МУПов, а также их отношение к гражданам. 80% обращений касаются управляющих компаний, сказал Аксенов. Другими проблемами Симферополя он назвал отсутствие дорог на окраинах города и эффективного транспортного сообщения, учитывающего интересы граждан. США продолжают работу над возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл. Также он заявил о том, что санкции против российских властей и компаний будут продлены до выполнения Минских соглашений.
У мене була дуже продуктивна зустріч з президентом Порошенко. Ми обговорили мету відновлення територіальної цілісності України і підтримки суверенітету України. Сполучені Штати твердо підтримують Україну на...
Митчелл находится с официальным визитом в Киеве. Встречу с президентом Украины Петром Порошенко он назвал продуктивной. Российская телеведущая Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», пишет Радио Свобода. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также призвал демократические партии к объединению вокруг Собчак. Она 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Также Собчак называет себя кандидатом против всех. Сегодня в Крыму днем до плюс 12 градусов, переменная облачность, в районе Чангара и Новоалексеевки 7 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громянко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
На этой неделе в газете The Moscow Times вышел материал, прямо обвиняющий во вспышке эпидемии ВИЧ в Крыму российское законодательство, запрещающее заместительную метадоновую терапию. Как сегодня обстоят дела с ВИЧ-СПИД на полуострове? Ухудшилось или улучшилось положение за последние 3 года? И кто виноват в преждевременных смертях заразившихся крымчан? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Крыму за полгода резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе зафиксировано 22 тысячи новых случаев, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч. При этом некоторые крымские СМИ утверждают, что реальная цифра в 2 раза меньше. В Севастополе в 2016 году зарегистрировали более 3500 ВИЧ-позитивных граждан. По словам медиков, каждый месяц в городе выявляют более 10 новых случаев. По статистике 2013 года года в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м уже 40 случаев на те же 100 тысяч. В соседней России этот показатель в последние годы держится на отметке в 50. Главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко считает, что Россия разрушила схему лечения и профилактики ВИЧ в Крыму. Более того, не хватает препаратов, которые должно закупать государство.
Производятся очень частые замены препаратов пациенту, независимо от того, эффективна схема, неэффективна, а только по наличию препаратов. Применяются препараты те, которые, они достаточно токсичны, они вызывают большое количество побочных эффектов.
Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения полуострова в октябре этого года сообщило, что в Крыму на диспансерном учете состоит более 10 тысяч человек. Из них только 5 тысяч получают антиретровирусную терапию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Басенко, руководитель организации «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, газета «The Moscow Times» прямо и недвусмысленно обвиняет российское законодательство в том, что, запретив метадоновую заместительную терапию, она спровоцировала вспышку ВИЧ в Крыму. Вот давайте начнем с самого простого, самого базового вопроса для наших слушателей. Что означает для людей с ВИЧ запрет на метадоновую заместительную терапию? Есть ли какие-нибудь варианты ее обхода или это билет в один конец?
Ну, вы очень правильно выразились. Для, если мы говорим конкретно о людях ВИЧ-инфицированных, то заместительная поддерживающая терапия, точнее ее прекращение для них означает практически смерть. Поскольку именно заместительная терапия дает возможность этим людям в принципе изначально выйти из тени, вступить, скажем, в контакт с медицинскими учреждениями и получить возможность вообще начать лечение ВИЧ, начать антиретровирусную терапию. Ведь мы же говорим о том, что заместительная терапия используется как вид лечения наркотической зависимости, а мы понимаем, что наркозависимые – это криминализованная группа людей, которые криминализованы и маргинализованы, потому они абсолютно не стремятся вступать в контакт как бы с официальными лечебными учреждениями, либо просто этот контакт как бы не успешен. Итак, те, кто был пациентами заместительной терапии, они абсолютно четко, ежедневно, находясь в контакте с врачом, приходя за препаратом на так называемый сайт заместительной терапии или пункт выдачи, они могли получить, во-первых, консультации любых других врачей, они могли просто контролировать свое здоровье. Это ключевой момент, не говоря уже о других выгодах заместительной терапии, таких как снижение криминальной активности, просто улучшение качества жизни конкретных людей, возвращение их в социум. Я понимаю, что фокус передачи именно на вопросах ВИЧ-инфицированных в Крыму, но просто важно понимать, что когда это человек с двойной, как бы с двойной проблемой, ВИЧ-инфекция, наркозависимость, это, то есть для них, для тех 800, я скажу так прямо, счастливчиков, которые были пациентами заместительной терапии в Крыму, не все из них ВИЧ-инфицированные, но по статистике в среднем, если брать всю Украину, порядка каждый второй пациент из заместительной терапии является ВИЧ-инфицированным. То есть можно это экстраполировать и на Крым. То есть вот можете себе представить, что там 400 людей из тех 800 однозначно оказывались сразу же как бы на рубеже серьезных проблем для своего здоровья. Вот. Да что говорить, если, в принципе, уже по состоянию на 2014 год, после прерывания этих программ в Крыму, мы как бы констатировали факт, и он зафиксирован в том числе в Организации Объединенных Наций, в выступлении специального посланника генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе, Центральной Азии Мишеля Казачкина. То есть там счет смертей после прерывания заместительной терапии уже перевалил за сотни. То есть Вот такой простой пример.
Антон, в России говорят, в том числе и бывший, пока этот орган еще существовал, Федерального агентства по оборотам за наркотиками, Иванов говорил прямо и недвусмысленно абсолютно, что метадон – это тоже наркотик, по большому счету, и что те люди, которые участвуют по его, цитирую, «бесчеловечной программе по замещению героина», смертность среди них в 10 раз выше, чем среди тех, кто в программе метадонового замещения не принимает участие. Что, дескать, в России консолидированное мнение специалистов, это я напомню, еще 2010 год был, мнение специалистов состоит в том, что метадон ничем не помогает, и поэтому, конечно, он не может там разрешить, чтобы и в Крыму поддерживалась заместительная терапия. Более того, в 2014 году, когда он приехал на полуостров, он прямо назвал тех, кто отстаивал эту заместительную терапию, агентами Запада. Вот что-то в этом роде. Поэтому, пожалуйста, поясните нашим слушателям, что такое метадон и действительно ли он так хороший или, может быть, он плох, и в чем смысл его применения.
Ну, давайте начнем сразу с того, что не только метадон в Украине и в Крыму являлся препаратом заместительной поддерживающей терапии. И в мире, в общем-то, золотым стандартом является не только метадон, а бупринорфин. Я сразу скажу, что, к большому сожалению, все, что говорится российскими официальными лицами про заместительную терапию, это снабжено огромным количеством мифов, и, скажем, к большому сожалению, эта тема является еще и такой, знаете, моментом политической манипуляции вот в этих вот взаимоотношениях России и Запада. Я думаю, что слушателям важно знать и то, что в цивилизованном мире на сегодняшний день заместительная терапия реализуется в 86 странах мира, и счет пациентов уже подходит к 1,5 миллионам людей. То есть это абсолютно не новый вид лечения. Сам метадон как препарат, он используется с 60-х годов 20 века, с 80-х годов стал использоваться бупринорфин. Это я говорю про мировой контекст. В Украине мы говорим о том, что заместительная терапия использовалась с 2004 года, тоже бупринорфин начался, с 2008 года метадон. Заместительная терапия – это, еще раз повторюсь, вид лечения наркотической зависимости, который предотвращает, это вид лечения схожими по действию медицинскими препаратами. И вот здесь ключевое слово — медицинскими препаратами. Потому что очень часто метадон, демонизируют каким-то страшным веществом. Во-первых, надо четко понимать, что есть большая разница в нелегальном метадоне, который используется, который имеет совершенно другой вид, и производится в кустарных лабораториях, которые плавают на нелегальном рынке, и медицинские препараты, таблетированные или в сиропе, которые используются, которые сделаны совершенно официально на фармацевтических заводах и являются сбалансированным препаратом, специально сделанным в том числе для этих программ. Вот. И эти препараты являются схожими по действию с той группой опиоидных наркотиков, нелегальных, которые наркозависимые употребляют до того, но при этом в строгой дозировке и под контролем врача этот прием дает возможность предотвратить у человека развитие абстинентного синдрома, дает возможность отказаться от употребления нелегальных наркотиков, уличных, грязных, за которыми идет целый комплекс проблем. И я, как один из первых пациентов заместительной терапии в Украине с 2004 года, абсолютно четко вам говорю, мой стаж наркоупотребления достаточен для того, чтобы делать такие заявления. Я, к большому сожалению, получил весь тот багаж, букет проблем, болезней и так далее, в том числе, к большому сожалению, ВИЧ-инфекции, не стало для меня исключением. Я могу абсолютно четко говорить о том, что это и какие проблемы это в моей жизни, в жизни других людей решает.
И последний к вам вопрос, Антон. Если в России официально запрещена заместительная метадоновая терапия, то чем тогда там помогают и помогают ли вообще лечить наркозависимость?
Важно сказать, почему она там запрещена. Она запрещена там, потому что там нет прав человека, потому что там нет таких вещей, как демократия, потому что заместительная терапия базируется именно на признании того факта, что наркозависимость и наркоупотребление есть и будет необходим подход снижения вреда от употребления наркотиков, а не просто вот этой как бы мифической войны с наркотиками и повсеместное закручивание гаек. Насколько мне известно, я, конечно же, общаюсь с ребятами из России, все, что им могут предложить, это очень сомнительного качества так называемые реабилитационные программы, которые на поверку оказываются просто принуждением людей, как бы лишением их свободы, избиениями, моральными издевательствами и так далее. Если мы говорим о государственных клиниках, то это старый, очень скромный набор сложных препаратов, нейролептиков или транквилизаторов, от использования которых за границей уже давно отказались, как неэффективными, а в России они продолжают
использоваться. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Шерембей, глава Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что газета «The Moscow Times» прямо и недвусмысленно обвинила Российскую Федерацию в том, что ее законодательство о запрещении метадона спровоцировало вспышку ВИЧ на полуострове. И в связи с этим начнем, конечно, с вопроса о статистике. Можно ли говорить о том, что в современной Российской Федерации имеется... началась, готовится эпидемия ВИЧ, как дело обстоит на территории материковой Украины, и есть ли у вас какие-нибудь статистические данные относительно Крыма?
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, Россия является той территорией, где агрессивно развивается заболевание. Это единственная страна, которая показывает просто какую-то сумасшедшую динамику новых случаев. По оценочным данным, более 100 тысяч людей. Хочу очень акцентировать на этом внимание. Более 100 тысяч людей за год в России фиксируется ВИЧ. Это очень простая цифра, которая демонстрирует тотальное отсутствие какого-либо сопротивления и последствия тех политик, которые они реализовывают. Ну, если за 10 лет это миллион, на самом деле там цифра будет просто фантастическая. Так вот, это всегда является очень простым индикатором близорукости в сфере здравоохранения в работе с такими сложными инфекционными заболеваниями, как вирус иммунодефицит. Единственная страна, в которой растет просто диаметрально цифры новых инфекций, смертность и последствия инвалидизации и все остальное. Почему? Потому что поскольку эпидемия СПИДа – это не отдельная эпидемия, которая существует автономно. Она к себе, либо она очень активно взаимодействует с эпидемией туберкулеза и со всеми остальными заболеваниями. И это в финале умножается в 4-5 раз количество людей, которые затронуты этими эпидемиями. И представим себе на секунду территорию, где нет технологий, либо программ, которые могли бы этому противодействовать. Ну, в общем... научный подход выглядит следующим образом. Если в стране будет инфицировано больше 2% населения, навряд ли существует методика, которая могла бы как-то это остановить. Это уже процесс, который будет иметь очень широкое распространение. Так вот, в результате агрессивной наркополитики в России они вообще не обращают внимания на людей, которые употребляли наркотики, либо употребляют. Они не обращают на те группы населения, которые уязвимы к вирусу иммунодефицита. И таким образом вот это вот закрытые глаза приводит к тому, что эпидемия бушует, если проще сказать. И на самом деле это характеристика того, что человеческая жизнь, по сути, не является той ценностью, ради которой стоит что-то менять. Это мы унаследовали, на самом деле, из Советского Союза. В этом жили и существовали. И в Украине в том числе это было. Но по последним оценочным данным Организации Объединенных Наций, Украина является на сегодняшний день лидером по показателям, которые демонстрируют остановку эпидемии СПИДа во всех направлениях. По новым случаям инфицирования, по смертности, по количеству людей, которых мы набираем на лечение. И у нас статистика новых случаев снизилась больше, чем на 40%. Это просто невероятный результат. Я благодарен всем партнерам, которые в этом принимают участие, и международным организациям, которые нам в этом помогают. И это доказывает только одно. Те методики и те технологии, ну, в социальной и медицинской сфере, которые сегодня мы применяем в Украине, это программа снижения вреда, программа заместительной терапии, новые подходы в лечении, программа ухода и поддержки, развитие гражданского сектора показали свои положительные результаты. Это очень важно, потому что это хороший пример для всего региона. А в первую очередь, конечно, для России.
Дмитрий, а как, по вашему мнению, почему, может быть, это просто оценка, может, вы знаете точно, почему в России происходит такая ситуация? Неужели там настолько, ну, я даже боюсь предположить, почему такое большое количество людей заражаются ВИЧ-СПИД? Ведь, по большому счету, структура населения, там, структура занятости или увлечений, может быть, не так отлично от таких же показателей в Украине. Но вот, тем не менее, в России эпидемия есть, а в Украине она останавливается. Что с россиянами или с российским государством не так?
Ну, первое, это, конечно же, генеральная линия поведения самого руководства этой страны. Они все решили исправить иконами и крестами. Ну, это просто, конечно же, я утрированно это говорю, но это, к сожалению, именно так выглядит. Они решили, что если у нас будет куча попов, то у нас исчезнет наркомания, женщины прекратят предоставлять услуги за деньги, ну и все по вот этой цепочке. Ну, это простая, банальная, тупая, самая дешевая манипуляция по отношению к своему обществу, да и все, больше ничего. Существует другая сторона, есть весь цивилизованный мир, который пошел по другому пути. Они точно приняли, что у каждой группы населения есть свое место в стране. У них есть свои права, и у них должны быть возможности. Они имеют право жить. Так вот, либеральный подход, которая основана на ценности человека, дает ему возможность выбрать. Если уже наркопотребитель, ну, его в жизни коснулась химическая зависимость, то для него надо создать условия, чтобы он свою жизнь не потерял. Точка. Ну, и так в каждой группе населения. Российская Федерация напрочь от этого отказалась, на самом деле во всех направлениях. И, к сожалению, хоронит свой народ. Просто его хоронит. И больше ничего. И, конечно же, это более такая примитивная политика поведения, и она демонстрирует такой подход. Нам надо, чтобы было как всегда, как в Советском Союзе.
Что?
Ничего нового из Запада нам не надо. У нас мы придумали все сами. Это подвалы, кресты, попы, и будем всем говорить, что вы знаете, ну, например, колоться плохо, врать плохо, все было. Абсолютно известные факты. И вот это вот агрессивное поведение по отношению к таким группам населения будет приводить к тому, что эпидемии будут развиваться.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Шерембей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот вы полагаете, если я правильно вас цитирую, что в Крыму не хватает препаратов для лечения ВИЧ, что Россия разрушила там схему лечения и профилактики. И, пожалуйста, вот поясните нашим слушателям, как так получается, что Россия, которая по официальным данным и по размеру бюджета, и по ВВП на душу населения превосходит Украину, не может себе позволить... или не хочет себе позволить, вот уточнить этот момент, закупить достаточно лекарств для того, чтобы вылечить всех нуждающихся. И, кстати говоря, сколько этих нуждающихся есть, если у вас имеется такая статистика?
Хороший очень вопрос. К сожалению, статистики четко на сегодня по Крыму нету, сколько людей, которые нуждаются и получают антиретровирусную терапию. Но, возвращаясь к началу вопроса про то, что на сегодня... ограниченный, реально ограниченный доступ к антиретровирусной терапии на территории аннексированного полуострова, то это действительно так есть. Потому как, если говорить про Украину, то Украина на сегодня поддерживает и двигается в сторону такой идеи, которая заключается в том, что лечить всех. То есть, независимо от уровня иммунной супрессии, независимо от уровня вирусной нагрузки в крови, независимо от проявления ВИЧ-инфекции, есть они или нет, человек, который имеет ВИЧ-инфекцию, должен получать антиретровирусную терапию для того, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ-инфекции. То есть, в данном случае работает технология такая, как лечение ради профилактики. Если человек получает терапию, он не инфицирует другого человека. А Россия на сегодня, к большому сожалению, привела в Крым свою идею лечения ВИЧ-инфекции, где на сегодня антиретровирусная терапия также остается недоступной для людей, у которых иммунная супрессия менее чем 500 клеток.
Это очень сложно, поэтому, пожалуйста, разъясните простыми словами, что вы сейчас сказали.
Ну, то есть, получается, что если в Украине на сегодня принята философия такая, что если человек выявлен как ВИЧ-позитивный человек, то есть у него в крови диагностировано наличие антител к ВИЧ, он автоматически получает антиретровирусную терапию.
Это понятно. А что в России?
Понятно. В России мы смотрим на уровень иммунной супрессии, то есть на уровень клеточек CD4, по которым ориентируемся, на назначение. Если уровень клеточек выше определенного количества, то антиретровирусная терапия откладывается до того момента, пока уровень не будет снижен до того, который обозначен законодательством Российской Федерации.
Так, то есть в России есть хорошие больные с ВИЧ-СПИД и плохие больные, и хорошие...
Не, ну, скажем так, не хорошие и плохие, есть больные, которые без проявления и без, скажем, иммуносупрессии, соответствующей там определенному уровню, и больные, которые имеют иммуносупрессию, либо имеют проявление ВИЧ-инфекции.
Хорошо. Будем считать, что более-менее разобрались с этим вопросом. Известно ли вам случай, когда из Крыма люди с ВИЧ-СПИД, отчаявшись получить лечение или хотя бы там профилактику от российской системы здравоохранения, перебираются на материковую Украину, чтобы получить новый шанс?
Конечно, известно, такие люди перебираются как в близлежащие области к Крыму, это Херсонская, Николаевская, Одесская области, так они перебираются и в более глубокую часть Украины, в том числе в Киев перебираются для того, чтобы иметь доступ к адекватной своевременной антиретровирусной терапии.
Есть ли у вас хоть какие-нибудь приблизительные цифры, насколько велик этот поток, чтобы мы могли сравнить с официальной российской статистикой?
Цифр таких нету, но по городу Киеву, что у нас более 100 человек, которые в момент, когда начались события по аннексии, после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно, меняли схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, с, скажем, более современных схем. И ради того, чтобы иметь доступ к лечению, они были вынуждены бросить в Крыму все и перебираться, и искать новую работу, новое место жительства уже в Киеве.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украинская сторона не пойдет на шантаж боевиков по обмену пленными, заявила Геращенко. Власти Крыма заявляют о 5 миллионах отдыхающих. И в Киеве 6 декабря презентуют фильм Сейта Блаева «Киборги». Сейчас подробнее. Украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни. Об этом сообщила представитель трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Политик призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, поскольку уже на протяжении 14 месяцев нет ни одного освобожденного. Как позже сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин обсудил по телефону с главарями поддерживаемых Россией незаконных вооруженных группировок ДНР и ЛНР обмен заложников с украинской стороной. Более 5 миллионов туристов посетило аннексированный Крым с начала этого года, заявил российский министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. По его словам, больше всего туристов отдохнуло с начала года на южном берегу Крыма, около 44% от общего числа. Волченко сказал, что в курортный сезон 2017 года в Крыму стало больше официальных пляжей, именно 387. В конце августа российские эксперты в области турбизнеса отмечали снижение количества туристов в аннексированном Крыму летом на 20%. У украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем и усилились боли в спине, заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает «Громадская».
Значит, посмотрели его, у него обострился ревматизм за 2,5 месяца пересылки, потому что он везде там в холоде в основном находился. Холодные камеры, холодные автозаки, поезд вроде как не особо отапливаемый, в который он ехал.
Сенцов, обвиняемый в организации терактов в Крыму, находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его там не притесняют и не применяют пыток. В Киеве 6 декабря презентуют фильм украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сейтаблаева «Киборги» об обороне Донецкого аэропорта во время военной операции Украины на востоке страны. Презентация пройдет в кинотеатре «Планета кино». Начало мероприятия в 19 часов. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до плюс 12, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона. Несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины, 044-490-2905. Поехали!
Тема дня.
Сдачу в эксплуатацию Сакской ТЭЦ которую обещали еще в августе, переносят на конец следующего года. Как повлияет заминка в постройке теплоцентрали на энергообеспечение Крыма? Ожидать ли крымчанам Новый год без света? Как поведет себя российский энергомост в моменты пиковых зимних нагрузок? И сможет ли Россия обеспечить энергетические потребности полуострова в этом году? Мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 2013 году, по данным Укрэнерго, Крымский полуостров потреблял 3% электричества от общей энергосистемы Украины. Еще в 2009 на полуострове активно развивалась солнечная и ветряная энергетика. К 2014 Крым стал единственным регионом Украины, где доля зеленой энергетики составила треть от общего объема выработки. После аннексии эти электростанции конфисковала Россия. С декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Краснодарского края. Сейчас Россия строит в Крыму 3 тепловых электростанции – Симферопольскую, Севастопольскую и Сакскую. Ввод в эксплуатацию последней отложили до конца 2018 года. Глава аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности России Александр Пасечник считает, что запоздалое введение Сакской ТЭС не повлияет на энергосистему Крыма.
Да, 10% в энергосистеме Крыма будет занимать Сакская ГЭС. Насколько она важна сейчас? Ну, смотрите, здесь это не критично сдвиг запуска по причине того, что переток с Кубани по четырем линиям, он стабилен, плюс это считайте, 4 цепи по 200 мегаватт. То есть, по сути, покрытие существует, плюс мобильные газотурбинные комплексы, они не выводятся.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик прогнозирует, что дефицит электроэнергии в зимний период может достигнуть 120 мегаватт, а крупные крымские предприятия уже разработали и утвердили ежегодные графики перехода на резервные виды топлива.
Крым в центре внимания.
Для того, чтобы узнать мнение подконтрольных Кремлю властей полуострова, мы позвонили российскому председателю Комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петру Запорожцу. Он уверил нас, что угрозы отключения света во время пиковых нагрузок для Крыма нет. Давайте его послушаем.
Если там и идут какие-то задержки, то по вине местной администрации, я имею в виду там вопросом прохождения трассы газопровода, это ничего не грозит. Конечно, никому же не мешает в запасе иметь определенный запас электроэнергии. Сак и Сакский район на сегодня обеспечиваются. Но для всего Крыма, для того, чтобы всю систему увеличить, это нужно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ситуация, которая связана с Крымской ТЭЦ, она в какой-то степени отражает ситуацию с электричеством вообще на полуострове. То есть, теоретически, мощностей должно хватать, но время от времени случаются такие... случаются случаи, когда, если можно так сказать, когда света резко не хватает, и что там села, центральные города полуострова сидят без электричества. Вот по вашему мнению, я там не буду касаться технических возможностей этой новой Сакской теплоцентрали, Россия, в принципе, подошла к окончательному решению энергетического вопроса в Крыму? Или все-таки главным поставщиком будет этот так называемый энергомост, и, соответственно, Крым будет подпитываться с континента, а собственная генерация – это дело далекого будущего?
Ну, здесь как раз вопрос в основном с турбинами, которые Siemens поставлял на Тамань, а потом которые перевели в Крым. То есть вопросы, наверное, в сроках. То есть будут их вводить в те сроки, которые наметили ранее? Будут ли проблемы с запуском турбин? Потому что неясно, сможет ли Россия запустить их без помощи Siemens. То есть будут ли там препятствия со стороны программного обеспечения? Пока что вот каких-то комментариев, что-то нет, говорят, что да-да-да, мы все введем, но каковы будут сроки, выполнены будут или нет, потому что та же самая Сакская ТЭЦ планировалось, что ее вот как раз-таки введут вот сейчас вот к зиме 2017 года, а по сути вот перенос идет на год. Но вот эти перебои, которые мы видели летом, здесь скорее это результат трансформации, в принципе, системы энергопотребления не то что в России, но и в мире, потому что если раньше основная нагрузка приходилась на зимний период, потому что люди отапливались с помощью электроприборов, то сейчас пики переходят еще и на летний период, потому что люди начинают покупать все больше и больше всевозможных кондиционеров, и энергопотребление возрастает еще и в летний период. И вот то, что мы видели последние крупные отключения, они как раз были вызваны тем, что много, в общем-то, кондиционеров и в отелях там, можно сказать, климатические установки уже такие стоят. Вот. И пики, они расходятся с одного периода, то есть раньше только зимой были, а сейчас получается, что и зимой, и летом, поэтому и возникает этот дефицит из-за того, что и или в Краснодарском крае было большое потребление, и в Крыму было большое потребление, и, по сути, энергомост не справлялся. Но сейчас в чем лучшая ситуация? В том, что на Тамане довольно хорошая газификация и центральное отопление, поэтому Краснодарскому краю не так много потребуется электричества в зимний период, и его можно будет, в общем-то, в довольно большом объеме перекачивать по энергомосту. Так что зимой, я думаю, будет ситуация лучше, чем летом.
Но здесь, в данном случае, я должен, конечно, вам, ну, не то чтобы возразить, но напомнить, что Крым оставался без света не только летом, но в том числе и зимой, потому что есть как есть, и народ, жители обогреваются, и поэтому такое случается. И в этом смысле, даже если там перебрасывать по энергомосту больше электричества, то теоретически же его, ну, теоретически его, конечно, может не хватить. Поэтому я повторю свой первоначальный вопрос: когда ожидать перехода Крыма на самообеспечение? Или без, условно говоря, турбин Siemens это невозможно в принципе, и так Крым и будет зависеть от того, хватает ли электричества на Кубани?
Нет, я думаю, что вариант, когда откажутся от строительства новой генерации, я думаю, что такой вариант не рассматривается, потому что даже та генерация, которая есть, ее просто надо заменять, потому что она очень старая. И в Симферополе, и в Севастополе ТЭЦ, они, в общем, тоже выработали свои ресурсы, их надо менять просто на новые. И меняют просто на новые, больше мощности. И здесь вариант лишь в том, либо будут действительно запущены по первоначальному плану турбины большой мощности, которые поставил Siemens, либо их все-таки вернут, и это дело как бы откажутся от него, и заменят их турбинами в большем количестве, но которые имеют меньшую мощность. Вот как раз тот вариант, который лоббирует Ростех с собственными турбинами. То есть объединенная двигательно-строительная корпорация построит турбины примерно там по 22 мегаватта каждая и будет размещать их вот в большем количестве на тех площадках, которые уже сделаны в Симферополе и в Севастополе. И получается, что эта отсрочка будет по времени там примерно еще на год. То есть здесь вопрос скорее времени. То есть от варианта развития генерации в Крыму никто не отказывается сейчас.
Ну вот тут заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов сделал 9 ноября заявление, которое в том числе попало даже и в Reuters, что вот компания, которую вы упомянули, объединительная двигательно-строительная корпорация Ростеха, произвела 4 турбины, но до сих пор контракты не заключены, и когда они будут заключены, никто не знает. И, как сообщает Коммерсант, потому что Минэнерго не ответил, но по его данным, что на сайте госзакупок в договоре Крым теплоэлектроцентрали с Химпромстроем на строительно-монтажные работы и прочие работы по вводу в эксплуатацию указана мощность Сакской ТЭЦ сроком исполнения аж на 1 ноября 2018 года. То есть получается, что несмотря на то, что сроки сдвинулись не на начало следующего года, а практически на конец. И в связи с этим вопрос... Вы уже говорили, что, по вашему мнению, хватит электричества на то, чтобы зимой в пиковые нагрузки не отключались. Но, тем не менее, вот эта вот задержка, она связана с какими-то внутренними проблемами, как там полагает Петр Запорожец? Или все-таки у российских энергосистем по всей Российской Федерации есть какие-то системные проблемы, которые вот просто вылазят вот здесь, то там?
Нет, я думаю, что это как раз исключительно крымская проблема, потому что здесь системных каких-то проблем с водой и мощностей, в общем-то, в других регионах нету, и поэтому здесь говорить о том, что это какая-то общероссийская или система регулирования, вот недавно Чубайс сказал, что надо новую реформу делать, нет, я думаю, что это все разные совершенно вещи, и здесь действительно вот самой Сакской ТЭЦ, вот именно в ней, в общем-то, была проблема, там несогласованность сроков там, проектов, предоставления материалов, оплаты этих турбин, которые ОДК произвела. Вот, то есть здесь как раз-таки план действительно был к зиме ввести все блоки, все четыре турбины, но вот получается, что этого не произойдет. Первую турбину, вот, по словам, опять же, Чемизова, будет введена, она Черезова, точнее, замминистра, будет введена вроде как в январе начнутся пусконаладочные работы, а вот в полную мощность действительно не к ноябрю 2017 получается введут, а к ноябрю 2018 только введут. То есть отсрочка почти на год полного запуска этой электростанции. И там о чем, в общем-то, Коммерсант писал-то? О том, что стоит вопрос, а нужна ли вообще тогда эта ТЭЦ, потому что предполагается, что другая уже крупная генерация будет вводиться вот к этому сроку. К концу 2018 года планировалось вводить уже крупные станции, вот как раз-таки Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. И встает вопрос, а надо ли строить тогда более мелкие станции типа Сакской ТЭЦ?
Ну, если не привезут очень короткий вопрос, буквально там на 30 секунд, так если не привезут турбины Siemens, то Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ останутся нерабочими?
Ну, я думаю, как раз тогда вот Ростех будет пересматривать все под свои турбины. Вот все электростанции тогда будут строиться по модели вот так, вот этой Сакской ТЭЦ, когда будут размещаться турбины в большем количестве, но меньшей мощности, вот как раз по 22 мегаватта, вот эти турбины, которые для Сакской ТЭЦ были приготовлены. Вот подобные будут размещаться тогда и в Симферополе, и в Севастополе, и, возможно, тогда более распределенная энергетика, возможно, еще появление новых станций.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о ситуации, которая в очередной раз вышла боком Крыму с энергетикой, Сакскую ТЭЦ, которую анонсировали еще в августе. Мало того, что не запустили к 1 декабря, так запустят только к концу следующего года. Сначала я бы хотел поинтересоваться у вас историей этого вопроса. Как до 2013 года выглядело распределение энергетики в Крыму? В 100% получал он с территории материка Украины? Что-то там генерировали сами. Если генерировали, насколько хватало? И прав ли Игорь Юшков, который говорит, что все уже морально устарело и пора в Крыму все, даже что и сейчас генерирует, все закрывать, переделывать, ставить новое и запускать?
Ну, вы правы в том, что причина сегодняшней ситуации нужно искать в структуре генерации Крыма и в истории. То есть нужно понимать, что Крым за счет собственной генерации обеспечивал себя только на 20%. И если раньше остальные 80%, это порядка 1000 мегаватт, он получал с материковой части Украины, то начиная с 2014 года и в 2015, когда переток с Украины электроэнергии остановился, ситуация с энергоснабжением была решена за счет России. 800 мегаватт, до 800 мегаватт можно передавать по энергомосту, который построен, и 200 мегаватт остается своих, и 400 мегаватт было завезено мобильных газовых электростанций. Они были завезены в Сочи, там практически со всей территории России. То есть таким образом была сделана сейчас вот схема, по которой опять-таки собственная генерация остается 20%, и остальная это за счет энергомоста и вот мобильных газовых электростанций. То есть эта схема, она не является надежной, не является как бы постоянной, и может использоваться как временный режим. То есть с точки зрения и надежности, и с точки зрения экономической целесообразности. Поэтому, начиная с 2014 года, было принято решение развивать свою энергетику, и должны были построить, уже в этом году должны были заработать две крупных станции, это Севастопольская и Симферопольская, суммарная мощность 940 мегаватт. То есть это вот те 940 мегаватт, которые раньше заходили с Украины, вот они должны были быть построены. Но, насколько мы видим, я думаю, это основная причина, это все-таки позиция компании «Сименс», которая не согласовала, чтобы ее турбины, где все согласие были установлены на этих станциях, эти проекты по большой генерации, они затормозились.
Это совершенно очевидно, и поэтому было принято, ну, опять же, «Коммерсант» пишет, что первоначально никакой Сакской ТЭЦ не было в планах, она появилась спонтанно, построили ее быстро, и нет ничего удивительного, что не достроили вовремя. Но, тем не менее, вот все-таки, повторю свой вопрос относительно мнения Игоря Юшкова, действительно ли даже те 20%, которые вырабатываются, они морально устарели, и надо бы их заменять? И потом еще один вопрос будет к вам из таких более философских, чем энергетических.
Ну, эта генерация в Крыму, она была построена еще в советское время. В принципе, такие станции работают и в Украине, и в России. То есть я не знаю их техническое состояние, но в принципе они работают. То есть, конечно, здесь сейчас более современные технологии, их можно менять, но... Сейчас они работают и справляются свои задачи.
Еще такой вопрос, как я и обещал, чуть более философский. Вот следует полагать, что у нас пиковые нагрузки на энергетическую систему теперь не только зимой, когда все обогреваются, но и летом, когда все охлаждаются, там, с помощью кондиционеров, например. И характерно ли для Украины распределение там пиковых нагрузок и на зиму, и на лето? И будет ли в Украине, будет ли на материковой части Украины опасность вот зимой опять веерных отключений света? Их уже давненько, конечно, не было, но все-таки вот есть ли такая опасность? Или Украина материковый уже с этим справляется?
Ну, тут два вопроса, на самом деле, в одном. По поводу графика потребления, в Украине действительно ярко выраженные пиковые нагрузки, ночные провалы, ну, и сезонные нагрузки в Крыму как бы более сглажены за счет более мягкого климата, и там, то, что увеличивается зимой за счет отопления, потом подбирается летом за счет кондиционера. Что касается вопроса по Украине, то ситуация не такая напряженная, как была в 2014 году, когда резко прекратились поставки газа, поставки угля, то есть сейчас ситуация более-менее стабилизирована. То есть я не думаю, что в Украине будут верные причины.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, мы тут говорим о том, какая ситуация вновь сложилась в крымской энергетике. Обещанный к 1 декабря пуск к Сакской ТЭЦ не состоялся. Россияне говорят, ну, вполне возможно, что ничего страшного не произошло с Крымом. По энергомосту будем перебрасывать с Кубани сколько нужно, и поэтому Крым без света в новогоднюю ночь не останется. Вот, по вашему мнению, проблемы Крыма с электричеством – это проблемы локального уровня, там, некомпетентности местных властей или каких-то там случайных случайностей, или это какая-то системная проблема со всеми энергосистемами Российской Федерации? И, ну вот, начнем с этого вопроса.
Ну, такой непростой вопрос для человека, находящегося в Киеве. Я могу вам сказать, что, ну, во-первых, установленная мощность к Сакской ТЭЦ 120 мегаватт, ну, скажем так, это не так много, чтобы, в общем, создать какие-то там системные, наверное, проблемы, то есть ее не пуск там в назначенные сроки. Из российских СМИ было понятно, что, в общем, там не своевременно процедуры все были пройдены, которые, скажем так, предполагались. И вроде бы оборудование было изготовлено, но не успели его достроить. Поэтому не буду как бы гадать, я нахожусь в Киеве. Но откровенно вам скажу, говорить о том, что отсутствие работы этой ТЭЦ
там, в обозначенные сроки, точнее запуска, создаст какие-то системные проблемы для энергосистемы Крыма. Ну, наверное, это все-таки маловероятно. До этого же как-то существовала энергосистема Крыма. Наверное, предполагать, что резко там повысилось потребление за последние два года, что создаст дефицит, наверное, тоже было бы не совсем корректным. За счет чего? Заводов там новых не построили, население там не увеличивается. То есть, разве что если будет очень холодная зима, но пока таких предпосылок я не вижу. Поэтому очевидно, что отсутствие работы этой ТЭЦ, наверное, каких-то глубоких системных проблем не создаст. Что касается развития энергосистемы Российской Федерации, ну, там есть свои проблемы, хотя, конечно же, в общем, в России строятся энергообъекты мощные, сети развиваются. Тут как раз наоборот нужно сказать, что в Украине этого не происходит. У них вот, в общем, за последние годы введено как минимум несколько гигаватт мощностей атомной генерации. И, в общем, энергосистема там достаточно динамично развивается, если отбросить там заявление господина Чубайса, которые недавно прозвучали о потенциальном дефиците, но он, скорее всего, просто где-то мотивирован иными какими-то вещами, то можно признать, что, в общем, с энергетикой в России, ну, в общем, без Крыма достаточно все обстоит неплохо, скажем так. Получше, чем у нас. Я не хочу там сравнивать, но в Украине, к сожалению, за последние годы ничего толком и не построили вообще.
Ну, для страны, которая воюет, это вполне логично. Хотя могли бы и построить. Но тут вопрос другой. Дмитрий, вот смотрите. До 2014 года энергосистемы России и Украины были, ну, настолько тесно интегрированы, что иногда было проще перебрасывать электроэнергию из одного украинского региона в другой через территорию России, потому что по Украине просто такие линии не проходили. И вообще было неудобно и дороже. Вот эта ситуация, которая после 2014 года кажется абсурдной, она исправлена или все еще украинское электричество бродит по территории Российской Федерации?
Ну, тут я не знаю, о каких конкретных, в общем, идет случаях речь. Могу сказать, утверждать точно, что в местах пересечения магистральными линиями электропередач, которые сейчас без неконтролируемых территорий Донбасса, ведется четкий учет, однозначный учет. И мы можем посмотреть данные компании «Укрэнерго» по перетокам официально на сайте, каждые сутки обновляются. Так, для понимания, мы всего в первом полугодии текущего года за российскую электроэнергию всего лишь заплатили около миллиона долларов. Там были перетоки, за которые были оплачены. За импорт как таковой, точнее не импорт, импорта у нас нет, там есть аварийная помощь и перетоки. Поэтому какой-то небольшой объем попал на территорию Украины, он был оплачен. Что касается вот таких блуждающих перетоков, ну, возможно, это какие-то сети распределительные, плюс ситуация, которая сложилась на Донбассе. Там, насколько известно, после того, как Укрэнерго еще в марте текущего года фактически завершила поставки части Луганской области, неконтролируемую киевским правительством, там были организованы соответствующие поставки с территории Российской Федерации по различным линиям электропередач различного, скажем, номинала. И там Киев ничего вообще не контролирует. Мы не знаем, что там происходит, можем только догадываться. А что касается, в общем, границу, которую мы контролируем, там ведется четкий учет, и никаких блуждающих перетоков без оплаты не может быть, в принципе. Это вопрос, ну, экономики и государственной политики.
А вот что касается территории Крымского полуострова и разграничения. Время от времени в СМИ появляется информация различной степени достоверности о том, что на самом деле энергетическая связь-то Крыма с Украиной не разорвана, и украинская электроэнергия подпитывает, ну, в частности, завод «Титан», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Вот действительно ли Украина сохранила возможность сейчас подпитывать Крым в случае необходимости? И если там, предположим, то это такой второй вопрос, более философский, из завтрашнего дня, завтра Российская Федерация вместе с войсками и своими энергетическими установками отправится назад на Тамань, хватит ли Украины возможности в день обеспечить Крым электричеством?
Ну, во-первых, когда Крым был частью Украины, он сейчас частью Украины, но, в общем, когда киевская власть там была в Крыму, то там было 4 линии электропередач, и Крым, ну, в полной мере обеспечивался с территории там материковой Украины электрической энергии. Повторюсь, я пока не вижу там никакого роста потребления существенного, поэтому если все вернется, статус-кво вернется там в 2013 год, то очевидно, что Киев сможет полностью обеспечить Крым. Что касается
поставок на Титан. Ну, я вам однозначно скажу, диспетчер к Укрэнерго видит ситуацию полностью. Разве что мы признаем, что некие темные силы в сговоре с диспетчером государственной компании Укрэнерго осуществляют несанкционированные поставки электрической энергии в Крым. Значит, там действительно остались неуничтоженные линии электропередачи, они существуют. Другое дело, что там, по официальной информации с крымской стороны, с той стороны отключились от украинских ВЭП. А Укрэнерго все время даже восстановила одну, ну, несколько опор, которые, не знаю, правда, зачем они это делали, за, причем за государственные, ну, за свои же деньги, которые фактически государственные. Вот те опоры, которые были подорваны, ну, правда, это не совсем со стороны Титана, но бог с ним, они их восстановили, еще и деньги наши потратили с вами. То есть мы-то все платим тарифы за электроэнергию, и в том числе оплачиваем деятельность компании Укрэнерго, чтобы все мы понимали. Она не зарабатывает эти деньги там из космоса там, или каким-то иным образом. И вот они зачем-то потратили деньги, вот, помните, под был опор, чтобы это все вернуть, хотя опоры эти уже были бессмысленные, и там ничего после этого уже в сторону Крыма не работало. И вот меня вызывает лично вопрос, зачем это было сделано, и на каком основании были потрачены деньги.
Понятно, но этот вопрос мы обязательно рассмотрим в следующий раз. Пока вам большое спасибо. На связи был Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины.